Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Маленькая Маша из Костромы мечтает, чтобы у нее снова были косички и кудри. Поговорим, как можно ей помочь. 160 лет манифесту об отмене крепостного права. Какой была самая ожидаемая реформа в России? Свидетельство священника со страниц журнала «Фома» о чуде беременности, которую уже отчаялись дождаться. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. У благотворительного фонда «География добра» есть маленькая подопечная Маша Орлова из Костромы. Очень красивая девочка с довольно редкой болезнью. У Маши выпадают волосы. Думаю, все, у кого есть дочери, прекрасно понимают, какое значение прическа имеет для девочки. Это же главное украшение, это и бантики. Ну, а у кого есть кудри, это вообще королевская гордость и предмет восхищения. Все это было у Маши. И вот представьте, каково все это потерять. Ходить в школу, общаться там со сверстниками и постоянно прятаться под платком. Но мы надеемся, что это не навсегда. Маше можно помочь. Подробности узнаем от Маргариты Запаренко, координатора информационных проектов благотворительного фонда «География добра». Маргарита, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла, здравствуйте. А вы правильно заметили, Маша у нас из города Кострома. Маше у нас 7 лет. И 3 года назад ей поставили такой редкий диагноз, как очаговая алопеция. При этом заболевании человек частично или полностью теряет волосы. Это заболевание встречается по статистике в среднем где-то у одного человека на 1000. Машуля у нас очень девочка открытая, очень улыбчивая. У нее очень заразительная улыбка, веснушки на все лицо и рыжие косички. И, к сожалению, сейчас при ее заболевании от этих косичек почти не осталось и следа. За 3 года, что Маша борется с этой болезнью, облысение достигло 70%. Девочка очень сильно переживает, очень сильно расстраивается, комплексует. Но мы все верим в то, что все обязательно будет хорошо с ней. На данный момент ее родители обращались в достаточно большое количество медицинских учреждений, не только по району, не только в Костроме, в Иваново, но и по другим городам, это и Москва, и Санкт-Петербург. И в течение 3 лет Машуле не могли помочь, но в конце апреля 2020 года семья Маши познакомилась со семьей такой же удивительной и особенной девочки. И эта семья подсказала клинику, где Маше могут помочь. И наша Маша уже прошла первый курс лечения, уже есть результаты, и этот первый курс также помог оплатить ей наш фонд «География добра». В тот раз, когда мы собирали средства на первый курс лечения, мы перечислили средства, исходя из средств, которые поступают на уставную деятельность нашего фонда. То есть какой-то конкретный сбор под Машу мы открывать не стали, потому что Машуля очень стеснялась, и она не хотела рассказывать окружающим людям о том, что вот она столкнулась с такой проблемой, за которую она сама очень сильно переживает. Поэтому в тот раз нам удалось помочь ей, скажем так, не привлекая какого-то излишнего внимания к ее истории.
Смотрю сейчас на фотографии Маши на вашем сайте. И вот самый первый снимок, где она в таком очень трогательном головном уборе, ну, практически платочек, шапочка такая для девочек. И другая фотография, где, видимо, все ее кудряшки, они еще на месте. Маша, конечно, удивительно красивый ребенок. И, вы знаете, я даже представить себе не могу, какой это стресс невероятный для девочки. Что переживает этот маленький человек, какое это счастье, что в наше время есть лечение для этой проблемы. Я так понимаю, что российскими препаратами это заболевание не лечится. И отсюда возникает необходимость открывать сбор на лечение, и, видимо, вот эти препараты приходится откуда-то из-за границы покупать.
Да, Алла, совершенно верно. Дело в том, что в данной ситуации Маше могут помочь импортные препараты. Лечение достаточно сложное, многоэтапное. Она должна проходить лечение не только в медицинском центре, но еще и лечиться дома, проходить определенные курсы. Поэтому на данный момент мы открыли сбор на приобретение дорогостоящих импортных препаратов. Сумма сбора составляет 136 875 рублей. На данный момент мы собрали около 59 тысяч, ну, чуть побольше, и нам остается собрать 77 тысяч. Это сбор на два последующих курса, которые Маше будет необходимо пройти. То есть для ее полноценной жизни, для ее полного выздоровления ей нужно будет пройти несколько курсов лечения. И проходить их нужно с периодичностью раз в два месяца. Первый курс, как я сказала, Маша уже прошла, тогда наш фонд тоже ее поддержал. И сейчас идет сбор средств на два следующих курса. Ну а дальше посмотрим, что скажут врачи. Мы, конечно, очень-очень надеемся, что Маша как можно скорее будет здоровой девочкой, вернет свои рыжие косички и будет ими хвастаться.
А лечение, как я понимаю, оно проходит в Москве. В Костроме нет пока еще специалистов, которые могли бы Маше помощь оказать. И Москва – это значит и проживание здесь, и проезды, и все остальное. И ваш сбор, он комплексный или вот именно на препараты? Потому что, как я понимаю, мама у Маши, она воспитывает дочку одна, а эти суммы, ну, с учетом тех зарплат, которые у нас в регионах, они просто неподъемны, тем более, когда в семье всего один кормилец, и это мама, и как все вместе успеть, это совершенно непонятно.
Да, совершенно верно. Конечно, это такая достаточно крупная и, можно даже в какой-то степени сказать, неподъемная сумма для семьи Маши. Она включает в себя также, да, и дополнительные расходы, это и проживание, и переезд, и анализы, и приемы врачей. Поэтому, конечно, с этой точки зрения мы тоже стараемся помочь, как можем, помочь комплексно, о том, чтобы ребенок как можно скорее был здоров. Это вот самая основная, самая главная цель.
Вот пока Маша носит такие изящные платочки, панамки, то есть как могут они, конечно, выходят из положения, но как же хочется, чтобы вернулись действительно ее рыжие кудри, эти удивительные косички. Как можно Машу поддержать? Расскажите, пожалуйста.
Машулю можно поддержать на нашем сайте geografiadobra.rf. Там же можно почитать ее историю и посмотреть на эти фотографии, да, которыми восхищаетесь вы, которыми восхищаемся мы. Там действительно солнечный человек с отзывчивой, очень искренней, доброжелательной улыбкой. Там есть несколько фотографий с ее косичками. И поддержать можно через наш сайт, там указаны реквизиты. Ну и также можно просто написать смс со словом «вместе», дальше добавить пробел и указать желаемую сумму помощи. И отправить эту смс на короткий номер 7522. Это тоже поможет Машуле получить помощь как можно скорее.
Спасибо вам за комментарии, спасибо за помощь Маше. Передавайте, пожалуйста, ей огромный привет, ей и ее маме, и пусть выздоравливает, и присылает фотографии уже со своими косичками и со своими кудрями.
Обязательно. Алла, спасибо вам большое за добрые слова, обязательно все передам. И спасибо большое вашим слушателям за то, что они такие отзывчивые, открытые. И берегите себя, берегите друг друга, будьте все здоровы и счастливы. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Маргарита Запаренко, координатор информационных проектов благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, все подробности о Маше Орловой есть на сайте фонда geografiadobra.rf в разделе «Им нужна помощь». geografiadobra.rf пишется кириллицей, и там же на сайте несколько способов, как Машу можно поддержать. А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму. 7522 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения можно написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Машу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
160 лет назад, по старому стилю 19 февраля 1861 года, был подписан манифест об отмене крепостного права. Эту реформу ждали очень долго, но почему-то у реформ в России нередко очень сложный путь, а у этой особенно. Далеко не все крестьяне нашли себя, ну, что называется, в новом мире. В этом манифесте есть интересная формулировка такая. «Россия не забудет, что дворянское сословие добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и христианской любовью к ближним, отказалось от упраздняемого ныне крепостного права и положило основание новой хозяйственной будущности крестьян». Хороший вопрос. Действительно ли это было преобразование жизни, ну, в соответствии с христианским взглядом на достоинство человека? Или все же в отмене крепостного права на первом плане стояли экономические задачи? Что стало основной причиной? На связи с нами Николай Могилевский, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений. Николай Алексеевич, добрый вечер.
Добрый. Ну, вы знаете, как у всякой реформы, причин у нее очень много было, и сложно выделить какую-то одну нить, которую вот можно протянуть, сказать, вот это было главное, остальное второстепенное. Всего было понемногу. Было ясное понимание, что так дальше продолжаться не может, и что Крымская война и поражение в ней подвело черту под неким большим периодом в жизни страны, то есть Николаевским правлением, которое, после того, как новый император вступил на престол, Александр II, это самое правление его отца, стало критиковаться последовательно со всех сторон, и не только крепостное право критиковалось и, скажем, административное устройство, и беспорядок, и воровство в различных органах власти на всех уровнях. Но крепостное право, безусловно, всеми принималось как основное зло. Потому что помимо, да, вы правы, было это христианское понимание, но оно не было основным, что нельзя, чтобы человек помыкал человека. Крепостное право рассматривалось в первую очередь как тормоз социального и экономического развития, в первую очередь. И, конечно, если страна хотела дальше развиваться, и главное, что если страна хотела быть конкурентоспособной на внешней арене, ведь для России всегда так уж сложилось важнее, то, как она выглядит снаружи, чем то, как она существует внутри, конечно, крепостное право нужно было отменять, и делать это довольно быстро. И в этом, конечно, героизм Александра II, который сам никогда не был убежденным сторонником реформы, это очень важно понимать, он не был реформатором, он был в чем-то консервативнее своего отца, то есть Николая I даже. Но он понял эту необходимость и принес себя в жертву вот этому государственному благу. То есть на самом деле главный мотив реформы – это некое общее государственное благо, в которое включается также и благо крестьян, то есть их уравнивание в правах, вернее, предоставление, собственно, им этих прав, и тем самым ликвидация постыдного, позорного рабства. Ну а что касается, собственно, самих причин реформы, вот я считаю, как и многие мои современные коллеги, что в первую очередь, конечно, роль сыграло осознание тупиковости этого пути крепостнического и невозможности дальше по нему идти.
В том, как реформа проводилась, насколько я понимаю, тоже сейчас можно долго разбираться и находить и плюсы, и минусы. Ну и, конечно, реформенное время – это время таких, скажем, экстремальных, наверное, точек. Не всегда все получается. И тем не менее, на ваш взгляд, что было главными удачами этого процесса и как это сказалось на судьбах крестьян? Я вот знаю, например, если не ошибаюсь, Рябушинские, скажем, и это не единственный пример, они же выходцы из как раз крепостных, из тех, кто были освобождены в 61-м году, и они смогли сделать блестящую карьеру, что называется.
Ну, вы, собственно, и назвали главный плюс крестьянской реформы, с которым не спорили даже в советское время, в которой реформу, в общем-то, критиковали. А главный плюс в том, что миллион людей просто стали свободны, получили гражданские права. Это, конечно, невероятное достижение. И надо сказать, что это очень интересно, ведь это происходит параллельно с отменой рабства в североамериканских Соединенных Штатах. Авраам Линкольн делает то же самое в 64-м году. В России в 61-м. То есть главный плюс реформы – это, конечно, главное достижение, это, конечно, свобода миллионам людей. Помимо этого, действительно, вот хороший пример вы привели с Рябушинским. Энергия, потенциал творческий русского крестьянства, который раньше, в общем, фактически был незаметен, да и не мог реализоваться в таких условиях, он, наконец, получил некоторую свободу. Не сразу. Конечно, не сразу бывшие крепостные стали Рябушинскими. Нет. И далеко не у всех все легко получалось. Но сама возможность теперь была им, в общем, более-менее обеспечена. А власть, надо сказать, знаете, вот я очень много читал рапортов о том, как проходило объявление воли, ведь самый интересный момент, да, как крестьяне воспринимали новость о том, что они получили волю. И вот это обычно происходило, между прочим, на службе, в храме, как правило, священник, ну или если какой-то крупный город, то владыка, зачитывал манифест, а потом читал еще, кто-то читал даже и положение. Ну, то есть там же еще два десятка документов, собственно, юридически оформлявших этот самый выход из крепостного состояния. Крестьяне чаще всего встречались с безмолвием, равнодушно, безмолвно. Кто-то, бывали недовольные крики, но в целом крестьяне реагировали на редкость апатично. И власть была несколько удивлена, потому что ждала совершенно другой реакции, либо гнева, либо, наоборот, бурной радости. Ни того, ни другого, как правило, не было. То есть крестьяне, понимая, что они получили свободу, при этом даже из текста документа, который на слух воспринимать довольно тяжело, надо сказать, как всякий юридический документ, они понимали, что за этот свободный придется дорого заплатить в прямом смысле этого слова. Потому что, конечно, выкупные платежи, выкупная операция была устроена максимально невыгодно для крестьянства. Если говорить о главных минусах реформы, то это, конечно, обременение крестьян выкупами. Крестьянское хозяйство в 60-е, особенно в 70-е годы, это страшная нищета. Это страшный голод, который повторялся с завидной периодичностью, из которого крестьянская Русь могла выбраться только к 80-м и 90-м годам, и то голод периодически настигал крестьян. То есть если, с одной стороны, крестьяне получили свободу, то, с другой стороны, они попали в такую финансовую кабалу, из которой, в общем, выскакивать было довольно сложно.
Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. В связи с чем образовалась такая ситуация, в которой крестьянин не может себе позволить выкупить землю? Слишком дорога она была? Слишком хорошие условия, что называется, для помещиков, чтобы они совсем в конец не обнищали после того, как потеряют своих крестьян? В чем здесь главная причина? Там, я помню, 49 лет ведь давали, да, крестьянам на то, чтобы они могли отработать ту землю, которую им предоставляют.
Вот вы сами правильно назвали ту причину, по которой крестьяне оказались обременены этим выплатами. Дело в том, что государство, проводя эту реформу, оно как бы шло по очень такому тонкому канату. С одной стороны, нужно отпускать крестьян, с другой стороны, ни в коем случае нельзя обидеть дворян. И нельзя было сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Кого-то кем-то пришлось бы пожертвовать. Ну, не глобально, потому что глобальное решение реформы было принято, Александр II был твердо настроен ее провести до конца, но в деталях. И действительно, сумма выкупного платежа, то есть, чтобы наши слушатели понимали чуть лучше, что выкупали крестьяне? Крестьяне выкупали не себя. Повторяю еще раз, по тексту манифеста, личная свобода им полагалась безвозмездно, хотя это тоже было предметом горячих обсуждений до проведения реформы, об этом очень спорили. Но это удалось отстоять, крестьяне получали свободу бесплатно. Вы меня спросите, что же они там выкупались? Они бесплатно что, мало, что ли, своей свободы? Мало. Свобода крестьянину просто так не нужна. Свобода крестьянина нужна только в комплекте с землей. А вот землю приходилось выкупать. Вы спросите, всю? Нет, конечно, не всю. Небольшой участок, но то, что вот, я извините за грубое сравнение, совершенно некорректно, потому что было понятно. Таким 6 соток, да, то есть то, что называется усадебная оседлость, то есть земля вокруг дома. Это им давалось бесплатно. А вот все остальное, то есть землю, на которой работать, пахотная земля, вот она стоила денег, причем не маленьких. Соответственно, кому платил крестьянин? Вы скажете, ну что за дурацкий вопрос? Ну, конечно, помещику. А вот и нет. Крестьянин платил государству. Почему? Государство, прекрасно понимая, что у крестьян на выкуп земли денег нет, провернуло довольно хитрую операцию. Оно предложило помещикам внести деньги за землю за крестьян. Ну, помещикам какая разница, кто деньги платит, крестьяне или государство. Помещики, конечно, согласились. Государство внесло эти деньги. А после этого крестьянин остался должен не помещику, а государству. И цена за землю была завышена в несколько раз. Ну, особенно в тех местах, в тех черноземных губерниях плодородных, где земля, правда, была очень дорога. То есть государство, понимаете, этим сам, с одной стороны, заработало, с другой стороны, сумело удержать почти все долги помещиков. Но если, условно, государство должно помещику за землю 200 рублей, а помещик до этого был должен государству 100 рублей. Соответственно, государство платит только 100 рублей, вычитая 100 в счет предыдущего долга. То есть и заработало, и долги вернуло. Крестьяне остались в положении выплачивающих деньги, причем деньги они платили очень долго. Это не значит, что они не платят, скажем, подати, ну то есть налоги. То есть они платят и подати, и выкупную операцию. Ну как сейчас вы платите за ипотеку, да, если у вас ипотека, и, соответственно, налоги государства. То же самое. Только ипотека – дело добровольное, а земля, в принципе, тоже добровольная, но крестьяне без земли себя не мыслят. Вот поэтому крестьянское хозяйство подверглось страшному финансовому совершенно обременению.
Да, что касается экономической составляющей, вы сейчас прямо по полочкам разложили, действительно, все это крайне сложно. А что касается внутренней, что ли, готовности людей к новому образу жизни? Ведь свобода – это новый образ жизни и для помещиков, и для самих крестьян, в первую очередь крестьян. Я, знаете, поскольку временами перечитываю ключевые произведения нашей русской классики, не могу не вспомнить здесь Фирса из «Вишневого сада», который говорит, что, вот помните, сова ухала в тот момент, когда беда пришла. Да какая беда-то? Да воля, воля. То есть Фирс, который не мыслит себя, сформировавшийся в рабстве, Фирс не мыслит себя на свободе. Это одна сторона. А другая сторона, как мы помним прекрасно, увядание самого Вишневого сада. Если раньше он приносил стабильный доход и вообще был кладезем, фактически клочком рая на земле, если можно так сказать, то к тому моменту, о котором пишет Антон Павлович Чехов, Вишневый сад представляет собой только блеклую картину вот этого былого величия. Вполне возможно, потому что им как раз уже не занимаются. То есть люди, которые лишились своей рабочей силы, помещики, оказались не в состоянии управлять своими же землями. И крестьяне, насколько я понимаю, не все же рябушинские. Среди них тоже было много тех, кто бежал в города, не находя себе применения, и, если не ошибаюсь, именно из таких крестьян, которые становились, может быть, рабочими, и тоже не находили себе применения, в итоге выросло то поколение, ставшее террористами 80-х годов. Хотя, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Что ж там было в ментальном-то отношении?
Ну, я вам, да, вы, Антон Павлович, я вам свою тезку процитирую, в смысле, Некрасову. Порвалась цепь великая, порвалась, раскочилась. Одним концом по барину, другим по мужику. По мужику, в смысле, по крестьянину. Да, безусловно, не были готовы ни те, ни другие, но если крестьяне этого ждали с воодушевлением, что, наконец, будут свободны. А что значит свободно для крестьянина? Значит, он работает на своей земле, никому за нее не платит. Вот что значит свободно для крестьянина. То помещики, конечно, управы ждали с отропью. Ну, большая часть были отдельно прогрессивно мыслящие, они всегда есть, к счастью, но их, конечно, меньшинство. А что касается Фирса и Вишневого сада. Вы знаете, я вот буквально год назад прочитал такую книжку. Она вполне себе сугубо историческая, то есть это не литература. Книжка, не поверьте, американского историка. Вообще, у американцев была прекрасная русистика. И есть такая книжка такого Беккера. Она вышла в серии «История русика». Она называется «Мифы о дворянстве». Русское дворянство конца XIX века. И он там предельно подробно и очень убедительно доказывает, что это миф. Что Антон Павлович Чехов, но он писатель, ему не обязательно, да, отслеживать статистику, что он, в общем, придумал красивый миф о том, что дворянство русское загибалось, ни к чему не приспособилось, это не так. А около 20 с чем-то процентов, 23%, там вычленяет цифру русских дворян, прекрасно приспособилось к капиталистическим условиям, прекрасно. Все у них было в порядке. Землей владели, предприятия заводили, все было нормально. Часть дворян, конечно, не перестроилась. И действительно, какой был выход? У дворян был очень простой выход. У них всегда было где занять денег. У государства. То, что государство их поддерживало, давало беспроцентные кредиты или вообще часто не просило обратно деньги. Тем самым дворяне немножко легче адаптировались. А вот крестьянство, которое действительно столкнулось с проблемой малоземелья, помимо того, что обремененность платежами, так еще и малоземелье. Потому что очень много крестьян получило волю, и не на всех уже хватало земли даже у общин. Часть крестьян действительно стала уходить в города, вы правы, и превращаться там сначала просто в пролетариат, потом в люмпен-пролетариат, если помните из советских учебников истории такой термин, это рабочие, лишенные средства производства. То есть, грубо говоря, берущиеся за любую работу. С другой стороны, это, может быть, и неплохо было, потому что в этот момент, в 70-е, особенно 80-е годы, начинается урбанизация невероятно быстро. И, как, скажем, Москва в 80-е и 90-е годы 19 века ежегодно увеличивает свое население на там, примерно 50-60 тысяч человек ежегодно. Это колоссальная цифра в те годы. Все население Москвы около миллиона к концу века. И, конечно, эти пришлые крестьяне, кто-то устраивается на работу, кто-то нет. Появляется хитровка знаменитая, смотрите, читайте Гелеровского вообще про эту Москву конца XIX века, это лучше все, что написано. И эти крестьяне, с одной стороны, вносят туда, приносят туда свои рабочие руки в города, а с другой стороны, конечно, приносят, да, элемент социальной такой дестабилизации и криминогенности. Что касается готовности крестьян к свободе, они не воспринимали это пока как свободу, понимаете? Как кажется, свобода, если он все равно первые два года после реформы, это очень важно, хотя об этом мало кто знает. Вот в 61 году прочитали манифест, хотя манифест прочитали, знаете, не 19 февраля, а 5 марта, знаете почему? То есть через две недели. Это типичная русская история. Правительство очень боялось, что после прочтения манифеста начнутся пьяные погромы, потому что масленица. И дождались по неделю, пока прошла масленица, и только на первый день Великого Поста, когда все чинные законопослушные, зачитали этот манифест. Он прекрасный совершенно штрих. Так вот, первые два года после прочтения манифеста, то есть 61-63, вообще ничего не менялось. Два года давалось дворянам, чтобы привыкнуть к этой мысли. И уже потом, соответственно, начинать операцию. Так вот, крестьяне, конечно, не воспринимали это как полную свободу. Полная свобода, значит, что он на своей земле работает, никому ничего не платит. А такой свободы крестьяна было еще очень долго, примерно 50 лет.
Вы знаете, не могу вас не спросить. Все-таки вспоминается мне этот пример из ветхозаветной истории, как Моисей 40 лет водит народ израильский по пустыне, выведя их из египетского плена, для того, чтобы в обетованную землю не вошли те люди, которые в рабстве сформировались. Очень уж серьезный отпечаток накладывают эти социально-экономические, да и, наверное, и внутренние психологические аспекты на человеческое сознание. Как было у нас? Были ли люди там спустя какое-то время готовы и адаптированы к тому, чтобы жить в новых условиях?
Вы знаете, тут, мне кажется, вопрос надо ставить так. Люди-то, конечно, были, но насколько система изменилась, чтобы принять этих людей? Люди появились. И вы правильно приводили пример рябушинских и других наших замечательных великих меценатов и благотворителей, Морозовых, Третьяковых, это все крестьяне. Ну, кто-то крепостной, кто-то не крепостной, но это не так важно. И то, что они сумели вот стать тем, кем стали, это, конечно, заслуга реформ в частности. Дело в том, что крепостное сознание, оно, мне кажется, осталось до сих пор с нами, никуда оно не делось, потому что люди-то были готовы меняться, но сама система оказалась на редкость твердой и несгибаемой. И она отменяться не собиралась совершенно. По-прежнему она рассматривала людей не по принципу того, что все люди равны, а по принципу сословного происхождения или затем имущественного положения. То есть, грубо говоря, того, что бывший крепостной получил ряд гражданских прав, он не стал в глазах судьи равен, скажем, какому-нибудь столбовому дворянину. Судьи тоже были разные, вы мне возразите. Да, я соглашусь. И судебная реформа была, пожалуй, лучшей реформой среди проведенных Александром II. Она последует в 64-м году, 1800, то есть через 3 года. Но при этом, при всем, отношение к нижестоящим, как к недогражданам, оно сохранится, к сожалению, и во всю историю Русской и Российской империи, оставшейся там, да, полвека, и, соответственно, в последующие годы. То есть реформа изменила людей, но не систему.
Как интересно, вы заметили, что отчасти мы живем в этом до сих пор. А выход-то какой-то есть?
Вы знаете, я вот прихожу к убеждению твердому, что как раз система в России – это отсутствие системы. И что в России конкретно, ну, потому что у нас правда, вы сами знаете, все зависит от человека, который стоит на том или ином месте. Я тут, наверное, соглашусь довольно неожиданно там, с Погодиным, да, вспомнить, консервативным историком, но тем не менее, он правильно говорил, что образование, еще раз образование. Что если детям с измальства вкладывают в голову, что все люди равны, что ни в коем случае нельзя представлять себе мир, устроенный так, что есть одни, а есть другие, между ними нет никакого равенства, потому что одни богаты, другие бедные, или одни знатные, другие не знатные. Что есть закон, который одинаков для всех абсолютно. Причем закон не только человеческий, что есть понятие христианский, ну то есть о любви к ближнему, о прощении и сострадании. То мне кажется, что систему формируем мы с вами. И наши с вами дети. Соответственно, если на это делать упор, то она и изменится благодаря нам. А социально-экономически, наверное, вы правы. Действительно, очень многое не получилось в этой реформе, но получилось главное. Получилось дать людям банальную физическую свободу.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Николай Могилевский, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история о том, как порой и священники плачут на исповеди, причем от счастья. Текст священника Николая Бабкина для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Мы с мужем отчаялись и хотим сделать ЭКО». Что ответил женщине священник и что случилось потом? Автор – священник Николай Бабкин. Однажды, после воскресной службы, я спешил на съемки телепрограммы, но в дверях меня поймала прихожанка. «Отец Николай, я так больше не могу. Уже 7 лет не получается забеременеть. Мы с мужем отчаялись и хотим сделать экстракорпоральное оплодотворение». Ходила за советом к одному старцу, долго ждала, но он так и не поговорил со мной. Мне передали только его ответ — нет. Я начал говорить с ней о духовных рисках, связанных с ЭКО, понимая, что лишаю ее последней надежды стать мамой. Ну а что еще может сделать священник, кроме утешения? Пойти на компромисс? Я смотрел на несчастную женщину, а внутри все сжималось от горя и несправедливости. Но что еще сказать, я уже не знал. И к тому же мне пора было ехать. Уходя, благословил ее, сказав про себя: «Пусть будет по слову твоему». Однако, несмотря на спешку, я направился в алтарь. Не знаю почему, просто сердце потянуло. И одновременно в памяти всплыла история святой Анны, матери ветхозаветного пророка Самуила. Анна была в возрасте и бездетна, и все смеялись над ней, хотя она не была грешницей. В отчаянии она рыдала в храме, так что священник Илий сперва пристыдил ее, решив, будто она нетрезвая. Но узнав о ее горе и видя веру смелой женщины, Илий сказал: «Иди, даст тебе Господь по слову твоему». Ох, как непросто священнику сказать такие слова. Получается, священник пообещал ей чудо. Я стоял в алтаре и все никак не мог успокоиться. Вдруг она решится на ЭКО и потом не справится с чувством вины. Я начал молиться. И закончил молитву все теми же словами Илия. «Пусть будет по слову твоему». Мне было очень страшно произносить их. Было чувство, будто переступаешь невидимую грань. Странно, но всю неделю я не вспоминал об этом, просто вылетело из головы. Но вот она снова пришла в храм на исповедь, и мы плакали оба. Она от новости о беременности, а я от потрясения. Какие великие чудеса совершает Бог на твоих глазах. Про что для меня эта история? Про умение доверять Богу. Про умение доверять Богу, а не обижаться на Него, когда все идет не так, как ты того желаешь. Про умение доверяться Богу, даже когда кажется, что никакого выхода нет.
Текст священника Николая Бабкина, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Вчера, 18 февраля, не стало Андрея Мягкова. Можно, наверное, много говорить сейчас о его ролях, но я просто не смогу. Они такие бездонные, что, наверное, просто сейчас не найду подходящих слов. Светлая память человеку, без которого, мне кажется, мы просто себя не представляем. Никого не будет в доме. Андрей Мягков на радио «Вера».
Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин.
Светлый вечер. На радио «Вера».